Ардер. Подкасты Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.
Здравствуйте, коллеги! Сегодня я расскажу вам о преимуществах членства в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов. Вступив в ассоциацию, вы получаете: первое. Доступ к уникальным учебным материалам. Антологии клинических рекомендаций с 2016 года. Записи лекций и вебинаров. Вестник акушерской анестезиологии. Подкасты ААРДИО. Второе. Приглашение на форумы и вебинары ААР и приоритетная регистрация на форумы с ограниченным количеством слушателей по всей стране. Третье. Посещение крупных международных мероприятий ААР на льготных условиях. Четвертое. Приоритетное участие в проектах ААР, размещение публикаций в Вестнике акушерской анестезиологии. Выступление в подкастах ААРДИО. Участие в проекте «Новое поколение ААР». Пятое. Возможность письменно обратиться в ассоциацию по интересующему вас вопросу. Шестое. Общение в кругу более чем 5000 единомышленников и прекрасное настроение от общения. Ждем вас в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами снова ААР-радио. И в гостях у нас Константин Николаевич Золотухин, кандидат медицинских наук, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы из Уфы. Константин Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Да, ну доброе время суток, время у нас с вами разное. Мы в Центральном федеральном округе, вы в Республике Башкортостан.
Ну, мы в Приволжском.
Приволжском, ну, да, федеральном
округе. Два часа, и это не критично.
Константин Николаевич, сегодня мы хотели с вами обсудить и поговорить на тему искусственной вентиляции легких у больных с новой коронавирусной инфекцией, и инвазивной, и неинвазивной, и к тем подходам, которые существуют на данный момент. И, конечно же, учитывая ваш опыт работы с этими пациентами, опыт, наверное, всей Республики Башкортостан, потому что вы являетесь главным анестезиологом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Константин Николаевич, начнем мы с самого начала. Понятно, что пациент с десатурацией до 94-93% нуждается в инсуфляции кислорода. Как у вас, как вот согласно современным данным, начинается эта инсуфляция? Что стоит использовать, назальные канюли или лучше сразу переходить на маску с большим объемом, с мешком для как раз для резервации этого кислорода?
Нет, ну, Александр Михайлович, вообще, собственно говоря, существует куча рекомендаций на эту тему, рекомендации как Федерации анестезиологов, реаниматологов, так и временных методических рекомендаций. Причем, насколько я знаю, временные методические рекомендации, они составлены под руководством коллектива Федерации. То есть, ну, собственно говоря, там все прописано, весь прописан ступенчатый характер перехода от одного вида респираторной поддержки к другой. И, ну, мне бы хотелось сказать, что там, в общем-то, все достаточно неплохо написано, но есть еще одна такая штука. Это, конечно, что мы используем в работе, и это должно рутинно использоваться в технологии point of care. Это, конечно, контроль газа в крови. Потому что зачастую, да, это сложно. Это двое перчаток, это определенная технология, это надо уметь, это пункция артерии. Но именно с моей точки зрения, вот мониторинг вот этих вещей, он дает четкое понятие о том, куда нам надо, в какую сторону двигаться, либо туда, либо сюда, либо в сторону инвазивных методик, все более и более глубоких, либо что-то пытаться предпринять в конкретный момент. Вот с моей точки так.
Ну, да, вот учитывая действительно
каких-либо
работу...
Каких-либо рецептов, вот я думаю, что здесь предложить очень сложно.
Ну, вот учитывая действительно работу в СИЗах, в двух перчатках, например, я артерию не колол еще в ковид-инфекции, в ковид-госпитале, но когда я, например, колю артерию в перинатальном центре у себя на работе, то даже учитывая одну пару перчаток, я все равно все-таки использую УЗИ-навигацию. И скажу честно, пункция происходит обычно быстрее, эффективнее и, наверное, менее травматичнее для пациента. Поэтому, я думаю, выход как раз для госпиталей, если есть такая возможность, то пункция артерии как раз с использованием Point of Care, только не лабораторно, да, а УЗИ-технологии. Я думаю, это действительно оптимальный вариант. Как вы считаете?
Ну да, есть такая вещь, только не все, не все госпиталя оснащены УЗИ-аппаратами. Да. Это что-то, кстати, еще это и уметь делать. УЗИ-датчик держать.
Но как раз если мы говорим про все госпиталя, опять же, учитывая сегодняшнюю нашу тематику, это инвазивная и неинвазивная искусственная вентиляция легких, то, на мой взгляд, опять же, учитывая современную тенденцию, необходимо обязательно, чтобы в госпиталях были аппараты УЗИ, не только для пункции центральных вен, да, там, еремные или подключичные, и, опять же, артерии, но, опять же, для дифференциальной диагностики и дальнейшее от контроль за динамикой по функции легочной системы, УЗИ легких, опять же, тоже можем проводить, оценка волемического статуса, поэтому, на мой взгляд, просто необходимо обеспечение в инфекционных госпиталях именно УЗИ-аппаратами, ну и, само собой, обучение специалистов, их использованию к применению в клинической практике.
Соглашусь,
конечно. У нас были некоторые вопросы, на которые вы не успели ответить во время вашего выступления на форуме. Я их сейчас задам. Несколько вопросов прямо подряд. Одни относились к седации у пациентов на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Каким препаратами лучше проводить? Насколько глубоко необходимо седатировать пациентов? И, опять же, как осуществлять кормление в этот момент, когда пациент находится на неинвазивной искусственной вентиляции?
Тоже вопрос достаточно такой весьма большой, очень большой. И здесь, наверное, надо исходить из собственного опыта, из опыта наших коллег. Ну, что могу сказать? Допустим, есть очень хороший опыт наших коллег и коллег из Санкт-Петербурга. Вадим Альбертович Мазурок о нем докладывал. Да? Они у себя в институте Алмазова работают морфи для седации. Но все мы понимаем, какие риски применения больших доз морфи существуют. Не в этой аудитории нам это рассказывать. Мы пытаемся работать дексмедетомидином. Тоже есть свои плюсы, конечно, свои минусы. У пациентов, собственно, связанные с введением препарата, да, все знают, что такое дексмедетомидин, и гемодинамические пациенты иногда страдают, особенно старшие возрастной группы, и склонность к брадикардии проявляется. Здесь вопрос, с моей точки зрения, как его вводить, и тут индивидуальный подбор дозы через шприцевой дозатор. Тут, опять же, надо в каждом случае подходить индивидуально. В некоторых случаях можно обойтись просто малыми транквилизаторами и какими-то такими, я бы сказал, амбулаторными препаратами, иногда антидепрессантами. Есть опыт применения амитриптилина, например, у этой категории пациентов. То есть основная задача здесь, наверное, адаптировать пациента к маске раз, снять чувство страха два, потому что надо уменьшить цену работы дыхания, с моей точки зрения. Здесь однозначных рецептов я не подскажу, но если это помогает пациенту, иногда приходится прибегать вообще к инфузии пропофола. Такое тоже бывает. Причем пациент находится на неинвазивной искусственной вентиляции легких. То есть и снижается и частота дыхания, и уходит одышка, и улучшается газовый состав крови. То есть здесь рецептов очень много, и в общем в каждой клинике это зависит от способностей мониторинга, от работы врачей. Тут очень много всяких.
Кстати, Николай, тогда вопрос такого плана. А нуждается ли любой пациент, находящийся на неинвазивной искусственной вентиляции, в медседации той или иной силы, назовем так, да, или брать шкалу, например, Рамсей, да, по одному и тому количеству баллов? То есть любой пациент на неинвазивную вентиляцию? Или все-таки только те пациенты, которые испытывают период возбуждения, ну или тем, которые пациенты действительно, мы видим, что необходимо дать седацию, чтобы, ну, синхронизировать так нехорошо, конечно, сказать, с неинвазивной искусственной вентиляцией. Ну да, или синхронизировать, дать возможность действительно работать аппарату так, как мне это необходимо.
Вы знаете, нет, и с моей точки зрения, вот в седации при неинвазивной вентиляции, ну, нуждается, наверное, порядка, наверное, может быть, 20% всего лишь, 20-25%. У меня люди могут спорить, доктора могут спорить, но это мой личный опыт такой, что где-то порядка 20%. В основном это, опять же, ну, я бы сказал, женский пол. Кстати, вот большая часть мы столкнулись с ажитацией в роддоме. В роддоме оно и понятно, особенно еще не родивших дам, да, потому что страх плохого исхода, страх потерять ребенка, ну, это стремление вдохнуть как можно больше воздуха. Ну, вот это вот все, вот здесь вот такие факторы риска развития этих вещей. А вот в обычных госпиталях, ну, я бы не сказал, что мы подряд всем проводили какую-либо седацию пациентов, которые находятся на неинвазивной вентиляции. Может быть, с точки зрения предоставления отдыха на ночь и облегчения, то, что маска-то ведь она все-таки, ну, мы все знаем, какие эффекты на лице, когда долго находится.
Да. Ну да, конечно, если правильно уложить маску плотно, как должно быть, это достаточно серьезный дискомфорт. И я никогда не лежал под маской как пациент, но испытывал, как любой врач, да, посмотреть, как это работает. Конечно, это дискомфортно. Конечно. Даже 5 минут это вызывало ощущение не очень приятное. А когда человек лежит день, два, три, то мы прекрасно понимаем, что в какой-то момент действительно, его психоэмоциональное возбуждение, оно естественно, и не потому, что он не понимает, что происходит, а потому что действительно он устал, ему тяжело. И да, наверное, в этот момент необходимо провести седацию, возможно, кратковременно, возможно, потребуется сутки, полутора-двое, чтобы... Да, он понял.
Я хочу говорить о критериях эффективности седации, потому что если седация помогает снизить одышку, а непосредственно здесь вот целевой показатель – это снижение одышки и нормализацию функции внешнего дыхания, непосредственно самого механики, да, то я считаю, что цель седации достигнута. Чем мы будем ее, вот с моей точки зрения, достигать в каждом конкретном случае, это дело, наверное, доктора, который стоит у постели с больным. Вот это мое мнение.
Ну да, наверное, дезамедзин или дексдор – это… Оптимальный, наверное, препарат, все мы прекрасно понимаем, как он работает, и быстрота, скажем так, его действия, самое главное, эффективность, когда пациент спит достаточно.
У нас был случай, когда мы налили, извините, там, стопочку новопосита.
Кому-то этого будет достаточно.
Да, тоже помогло, понимаете, то есть, вот тут все средства хороши, если они хороши. Теперь то, что касается еды. Ну, здесь тоже, в общем-то, собственно говоря, нужно делать перерывы в седации. Ну, конечно, это все сопровождает. Вот приемы пищи, они все равно каким-то образом, вот, но не есть тоже нельзя. А опыт показывает, что приемы пищи тогда, когда, ну, что делается? Во-первых, состояние функционального покоя начинает затрачивать усилия на то, чтобы поесть, раз. Во-вторых, маска-то, хотим или не хотим, она снимается. Соответственно, элемент десатурации есть как и всегда есть существенный. И поэтому, ну, к тому моменту, когда он должен поесть, наверное, лучше его, так сказать, выводить или кратковременное состояние седации, потому что, ну, есть-то надо.
Да, и, наверное, стоит здесь подумать, чтобы отменить седацию, допустим. Ну, зависит от того, конечно, каким препаратом мы работаем, но за час до приема. И самое главное, после приема, опять же, не начинать сразу седацию, потому что имеются определенные, конечно же, риски регуртации, аспирации. Дать пищеварению поработать, и там часа уже через 2-3, возможно, подключить, когда мы понимаем, что пища уже переварена, и в случае возникновения глубокой седации, если такое произойдет, да, пациент не получит.
Если это критично, то тогда, конечно, да.
Пациент не получит осложнения. Действительно, вопрос очень интересный, важный. Многие его задают на форумах, в чатах, да, как кормить правильно. Ну, выхода нету, да. Действительно, это единственный выход, снять маску и поесть. Опять же, здесь заодно и, ну, не то, что определен тест, но посмотреть можно за пациентом и понять, да, насколько у него выражена вот эта кислородозависимость и зависимость от инвазивной искусственной вентиляции легких, как быстро он десатурирует, да, какие все-таки функциональные резервные возможности организма есть на данный момент. Ну вот если мы начали разговор как раз о контроле газов в артериальной крови для определения тактики и динамики, как часто необходимо брать газы артериальной крови? 2 раза в сутки, 3 раза в сутки? Ну, понятно, что в случае ухудшения обязательно, да. Но вот рутина, скажем так, за сутки, вы сколько вот в стационаре раз оцениваете ПО2 в крови?
Ну, минимум 1 раз точно.
То есть каждое утро всем обязательно проводится пункция артерии?
Стараемся это делать не всем подряд, потому что процедура инвазивная, да. Мы стараемся это делать, во-первых, ну, практически 100% тем, кто по факторам риска, ну наиболее угрожаем по плохому развитию, прогностическом плане, да, для того, чтобы не проморгать тот момент, когда надо уходить уже от неинвазивной к инвазивной. Ну, то есть, в общем, собственно говоря, для чего нужно контролировать газы, чтобы просмотреть критический порог шунта. Потому что, ну, вот классический вариант, когда плохого прогноза. Но это, вот, к сожалению, это понимают только реаниматологи, которые работают с этим. Но когда вы видите ПСО2, допустим, 40, и ПО2 41, это о чем говорит? Александр Михайлович, я думаю, вам это говорит. Вот. Но вот, да, вот поскольку у нас уже здесь радио и пятница вечер, как бы вот, ну, прошедшая неделя, то, ну, что можно сказать? Вот чтобы не доходить до таких моментов, мониторное наблюдение у всех пациентов, которые находятся в реанимации, получают респираторную поддержку, и у которых есть все прогнозы на не очень благоприятное развитие событий, для того, чтобы не проморгать вот этот именно момент, я считаю, что тем пациентам, у которых есть какая-то отрицательная динамика, то, конечно же, им делать это лучше квантум сатис с целью принятия решений в свое время. Один раз мы делаем все.
Ну вот последняя тенденция, учитывая зарубежную литературу и выступления на различных площадках, форумах Российской Федерации докторов, которые докладывали, ну, как раз искусственной вентиляции легких, неинвазивной искусственной вентиляции легких у этих пациентов. Сейчас все-таки рекомендуют, и тенденция такая, не стараться пациента максимально долго провести на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Ну, и да. Если нет положительной динамики за 2 суток, то задуматься уже о интубации трахеи и переводе на искусственную вентиляцию легких.
Совершенно верно. А динамику так мы как оценим? Только по газам, я считаю, потому что по сатурации оценивать это очень сложно, на самом деле.
Да, потому что цель-то не только ПО2, а еще и ПСО2 посмотреть.
Ну, конечно.
Да. Потому что здесь по сатурации мы только действительно что-то увидим, и то прекрасно понимаем, насколько может варьировать этот показатель в зависимости от микроциркуляции, от нарушения этой микроциркуляции. Конечно, возникает достаточно серьезный вопрос, как действительно относиться, особенно тяжелых пациентов, у которых есть отрицательная динамика, к снижению этого показателя.
Это как раз-таки газы крови не служат маркером принятия решений для не только для перехода, там, допустим, с одного вида респираторной поддержки на другое, ну и для принятия решения в отношении проведения ультрафильтрации, принятия решения в ЭКМО, ну и вообще прогнозирование ситуации, в принципе. Потому что, ну, я считаю, что это ключевой маркер. Все остальное уже, ну, не знаю. Первым делом, когда я смотрю пациентов в ковиде, то я смотрю на газы крови. Вот. Некоторые там на ферритин смотрят, там, на D-димеры. А что на них? На третьей моей точке зрения.
Ну, да, наверное, если мы говорим о респираторных функциях, то, конечно, газу крови – это оптимальный вариант. Да.
В первую очередь у нас у наших пациентов страдает именно
респираторный. Да, а как, какой там этап воспаления? Это, вот. Конечно, уже, это тоже важно, но не столько важно, сколько респираторная поддержка.
Повоздействовать как-то пока вот человечеству не получается особо-то повоздействовать на этап воспаления. Никак.
Да, с этим есть определенные проблемы, трудности. Ну, мы сейчас не будем обсуждать эндотелиальную дисфункцию, лечение этой дисфункции. Да, у нас все-таки респираторная поддержка. Ну, раз мы уже перешли с вами к варианту, когда необходимо проводить интубацию трахеи и переводить пациента на инвазивную искусственную вентиляцию, были несколько вопросов заданы, какие релаксанты лучше использовать. Не для интубации, конечно же, а уже когда мы пациента интубировали, и он находится на искусственной вентиляции легкой инвазивной. Какие лучше использовать мирелаксанты как раз в этот период лечения?
Ну, мы в своей работе используем рокуруниум. Да, собственно, и все.
Да. Ну, понятно, что не короткий, да, средней продолжительности или длительной продолжительности. Да,
да. Те, которые есть в стационаре. Ну, не, ну, конечно, можно и бипекурониум поработать. В общем, если предполагается длительная искусственная вентиляция легких в состоянии миоплегии, ну, пожалуйста, можно, да, ну, тут вот как бы, да. Мне вообще непонятно, вот эта вот приверженность коротким релаксантам. Сегодня только вот мы тут, я читал пост, да. Ну, вот честно говоря, я ответил, что мы 15 лет не работаем короткими препаратами, в принципе. У нас, правда, хирургия, конечно, но анестезиология-то ведь она везде одна. К этому просто надо привыкнуть, потому что, ну, поляризующий сукцинилхолин, по-моему, эра его закончилась. И вот эта ситуация тогда, когда... Ну, а как вы можете что делать? А надо же раздышать по-быстрому. Так не надо раздыхивать, надо иметь рядом... оборудование соответствующее. А лучше всего не интубировать, если не понимаешь, ну, не спрогнозировал возможные плохие последствия интубации. У нас вот просто это, с моей точки зрения, я не стал углубляться в дискуссию в сетях, но с моей точки зрения это наша российская забава. Сначала, значит, сделать, а потом посмотреть. С моей точки зрения, надо сначала смотреть, а потом что-то делать. А если предполагать, что будет сложно, тогда надо вокруг себя собрать там людей, которые там, если сам не умеешь, то тогда те, которые умеют в руках держать оптику.
Вот. Ну, если честно, тема интубации трахеи, именно начальная там, да, интубация трахеи у пациента с ковид, она вроде бы кажется простая. Ну, что интубирует пациент с ковид?
Ничего простого там нет.
Да, в палате реанимация обычно нет. Все очень сложно. И очень. Если так можно выразиться, опыт акушерских анестезиологов, он здесь очень-очень подходит. Потому что наши пациенты, мы знаем, они имеют сниженный резервный запас, фоя сниженная, быстро десатурируют. А эти пациенты уже изначально десатурированы. И вот этот момент интубации... И в тот момент, когда врач начинает затягивать интубацию, пытается раздышать пациента, в этот момент происходит сильное талитозирование. Невозможно маской, даже при идеальном прилегании, создать такую вентиляцию, чтобы не образовался талитазов и не, простите за сленг такой, да, схлопнулись легкие. А здесь как раз происходит. Поэтому за рубежом очень много данных пишут, что, во-первых, надо использовать только видеоларингоскоп. Ну, это идеальная модель, да. Быстрее интубация, понятно, безопасно для врача, быстрее интубация. Опять же, быстро последует индукция. Вот это вот, как рекомендуют, полмиллиграмма рокуронии на килограмм масса тела, это 120 секунд вентиляции минимум. А конечно. Что за это время произойдет с легким, когда у нас сатурация 90? Поэтому только быстро последует индукция, только, ну, идеальный вариант с видеоларингоскопом, быстро опять же интубация, чтобы не пустить как раз аталитозированный, и потом в дальнейшем опять ну, мы будем бороться и так уже с пораженным легким еще будем лечить ателектаз.
Ну, вот я маленькую ремарку, кстати, по этому поводу внесу, по поводу видеоларингоскопа. Дело все в том, что, ну, будучи в нескольких европейских клиниках, я обратил внимание на то, что там учат интубировать сразу с помощью видеоларингоскопа. Взяв его первый раз в руки, я понял, что без сноровки, зарядки и тренировки ничего у меня не получится.
Это само собой, да. Нужен опыт. Даже как и при прибыльной эндоскопии, нужно несколько раз потренироваться.
Поэтому это вот загибание пальцев, а типа возьмите, ничего подобного.
Ну, это лишь повод задуматься о том, что надо учиться всегда.
Конечно.
Более того, конечно, ковид показал, как необходимо иметь навыки, заранее уже подготовленные для работы действительно тяжелыми пациентами. Просто да, так а взять...
В очках там вот это все... Я видел несколько раз сцены, когда просто реаниматологи, интубируя, срывали эти маски, потому что, извиняюсь за Женю, ничего не видели. И, ну, да.
Прямая ларингоскопия, поэтому, конечно, здесь... Ну, нужно потренироваться, если есть такая возможность в стационаре с обычными пациентами, после этого, конечно же, использовать. Но это действительно необходимо, это действительно улучшит практику.
Самая мудрая мысль в этих рекомендациях о том, что интубацию трахеи должен проводить самый опытный врач.
Да, интересно, как раз буквально недавно вышла статья в International Journal of Obstetric Anesthesia, международном журнале акушерской анестезиологии. Там коллеги из Америки приводили опыт лечения беременных с ковид-инфекцией, вентиляцией, ЭКМО. Но вот что мне там, мы эту статью привели, и вот она должна выйти буквально через 10 дней в вестник акушерской анестезиологии. Интересно, что там у них опыт следующий. Это госпиталь, ну, как у нас принято говорить, третьего Б уровня, да, то есть что-то в виде федерального центра, большой крупный госпиталь. Там интубацию в палате реанимации беременных проводит акушерский анестезиолог, его специально вызывают, чтобы он проводил. Если он не может, то тогда просто анестезиолог. Но вот если просто анестезиолог не может, только тогда врач интенсивной терапии. Как вы сказали, действительно про опыт. Опыт работает с пациентами. Чем больше, тем и лучше. Действительно, ну там, конечно, дробежом мы знаем деление на врачей-интенсивистов, врачей-анестезиологов, но все же, опять же, работая с беременными, конечно же, акушерский анестезиолог имеет больше опыта, и, наверное, это неплохая практика
осуществлять
такие процедуры опытным врачом.
Безусловно.
Ну вот если мы уже с вами подошли к искусственной вентиляции легкой инвазивной, понятно, что здесь необходимо использовать мягкую вентиляцию, да, 6 мл на килограмм массы тела дыхать на объем. И, конечно же, нам необходимо следить, наверное, за driving pressure, как сейчас модно говорить. Да. Часто вот у вас в клиниках проводится, да, специально вот врачи смотрят, какое driving pressure имеется. Или все-таки стандартный вариант, 6 мл на килограмм, какие показатели уже среднего значения давления в легочных путях и ПИП, это все-таки не проводится расчет.
Грустью констатирую, сам Михалыч, что никакого driving pressure, к сожалению, не контролируется. Потому что, во-первых, ну, это дефицит ресурсов, раз. Это дефицит опыта, два. Потому что, как правило, работают молодые доктора. Третий, просто дефицит знаний в этом вопросе. Нехватка времени. Какую-то роль, наверное, играет вот это устоявшееся понятие о том, что перевод на инвазивную вентиляцию легких – это уже приговор, да, и что тут вроде нам силы тратить. Понимаете, о чем? Вы понимаете, о чем?
Да, ресурсы, и человеческие, и...
Понимаете, кто нас сейчас слушает, будет слушать. Вот. К сожалению, сказать о том, что у нас все хорошо вот в этой части, я бы так не говорил. Я думаю, в стране, в принципе, везде такая же ситуация, потому что, ну...
Нехватка ресурсов и профессиональных кадров.
Легких надо учить и учить отдельно, потому что это отдельная, с моей точки зрения, отрасль интенсивной терапии. Не зря же ее вот в разных местах там респираторные терапевты работают. Да, вот, допустим, там, в Китае, там, в Японии, в Штатах.
Как-то. Тонкости, они везде имеют место быть, и, конечно, их надо знать. Да.
Очень много подводных камней и тонкостей. Ну да, протективная вентиляция 4-6 мл на кило, ПИП, определенные уровни, пиковое давление надо создать. А у нас жесткие легкие, 25, это хорошо для пациента или плохо? Значит, надо посмотреть кривую. Вот. А что ее смотреть? А кто вот там понимает, клювики эти, сходящая петля, нисходящая петля? Это надо около пациента стоять. А если один реаниматолог там на 20 человек, вот такое тоже было в определенный момент. Ну ж каких тут петли? Вот. Ну, как-то так, к сожалению.
Часто вы проводите бронирование пациентов, находящихся на инвазивной искусственной вентиляции легких, и на какой период?
Практически всем, кому это возможно, с какой точки зрения кому возможно. То есть, ну грубо говоря, у кого нет живота. Вот у кого нет живота, мы даже наша организация ковид-мейкеров сделала специальные подушки для лица во время промвентиляции со специальными ходами для интубационной трубки. Правда, они, конечно, быстренько пришли в негодность, но ничего, да. Это требует, конечно, защиты, ну, дополнительной защиты, хотел сказать, дополнительного персонала, потому что... Ну,
ресурсы, людей, опять же, мы приходим к тому, что нужны ресурсы.
Надо людей ворочить и так далее, и тому подобное, особенно... Большую проблему представляют люди, которые там страдают избыточной массой тела и так далее и тому подобное. Очень большая проблема – это беременные женщины там, на поздних сроках беременности. А их вот… Вот, кстати, вам вопрос. А вот что вот вы с ними делаете?
Отвечая на этот вопрос, отвечу двумя ответами, если так, за тавтологию. Ну, у нас, слава богу, в Тверской области… Длительной вентиляции беременных, именно беременных, не было. Обычно они разрешались первые сутки. Плод страдал, там, респираторный статус продолжал ухудшаться, не удавалось стабилизировать показатели с инвазивной искусственной вентиляцией легких. Но опять возвращаясь к этой статье, о которой я говорил, и обязательно все ее прочтут, в следующем выпуске «Вестника акушерской анестезиологии», там врачи из Мэриленда, клиники, придумали очень интересную вещь. Там, во-первых, в статье приводится 17 случаев, и ИВЛ было там 20 дней, месяца. Кровать, у которой середина мягкая, ребра жесткости, грубо говоря, их нету. И когда пациентка ложится, вот этот живот, он начинает немножко провисать.
Да-да-да.
Это очень хорошо. Они даже опубликовали видео. Да. Ну, мы оставим ссылку в Вестнике, можно будет посмотреть. Действительно интересная модель.
Мы нашли.
Да? Да. Касательно не только даже беременных, а просто пациентов с морбидным ожирением, да, мужчина и женщина, пожалуйста, удобная такая кровать.
Да, только у нас таких нет.
Ну, у нас вот есть, если знаете, в инфекционных госпиталях, не этих, не ковидных, а предыдущих были, да, для пациентов с кишечной проблемой. Ну, вот можно представить, что нужно ее удлинить как-то.
А вот, Александр Михайлович, если уж так позвольте мне, поскольку раз мы беседуем, а вот в ковидных роддомах у вас все-таки вы в приоритет при принятии решения об экстренном родоразрешении что ставили? Женщину или плод?
У нас ковидный роддом, он берет у себя пациентов ПЦР плюс в состоянии средней степени тяжести и относительно удовлетворительном. А вот более тяжелые или нуждающиеся в респираторной поддержке, они уходят в ковидный госпиталь областной клинической больницы. А там показания, конечно же, абсолютно это ухудшение плода. А дальше, если удается стабилизировать респираторную функцию с использованием неинвазивной искусственной вентиляции или инвазивной, то пролонгирование беременности. Если все-таки мы видим, что динамика отрицательная, то есть провели интубацию, ПО2 не увеличивается, меняя параметры, все то же самое, то, конечно же, кесарево-сечение, потому что ну, отрицательная динамика, положительно не удается стабилизировать. Но вот пока скажу, у нас не было случаев ЭКМО именно у беременных на искусственной вентиляции легких. То есть после родового периода были беременные на ЭКМО и с положительным исходом, 100% поражение в легких, но вот именно во время беременности ЭКМО мы не проводили. Ну, скажем так, наверное, нужно все-таки опыт какой-то и Я думаю, это все-таки для более крупных центров, хотя у нас сильная областная больница, есть даже два аппарата ЭКМО, но это все-таки должен такой быть комплексный подход, это непростые моменты, да, а самое главное, опять же, учитывая состояние плода, потому что, к сожалению, мы прекрасно понимаем, что в случае ухудшения гемодинамики у матери, а с ЭКМО это происходит довольно часто, начинает страдать плод. И в этот момент понять, это гипоксия плода, нарушение ритма на КТГ, это связано с просто ухудшением состояния или временное. Здесь очень большие риски получить антенатальную гибель плода, и, конечно же, никто этого не хочет. И мы прекрасно понимаем, что необходимо кесарево сечение. Ну, а кесарево сечение пациента на ЭКМО, это будет таким большим квестом, который никто не решится делать.
Никому это.
Никому не пожелает.
Я бы этого не пожелал. Потому что мы вот имеем удачный, кстати, опыт именно акушер, не ковидный. Ковидные закончились все плачевно, к сожалению, а вот именно в послеродовом периоде страшный дистресс-синдром на фоне эклампсии, при эклампсии. И вот есть у нас опыт один.
Вот у нас после роду была пациентка 100%, ЭКМО, все хорошо закончилось. Сейчас вот вторая пациентка продолжает лечение, тоже 8 дней на ЭКМО, положительная динамика, но вот еще она находится на, скажем так, лечении и в областной больнице. И опять же...
Благодарные пациенты, кстати, вот что могу сказать, вот здесь, да, в отличие от ковидных. Да, ну это ладно, ЭКМО это, в общем, отдельный разговор. А можно еще вот один вопрос попытать? А как часто приходилось проводить кесарево сечение, господи, не то сказал, проводить, ну да, кесарево сечение в условиях спинальной анестезии, понятное дело, но пациентки, которые находились на неинвазивной искусственной вентиляции.
Поскольку у нас есть перинатальный центр для родоразрешения, то есть все случаи кесарево сечения обеспечиваем врачи перинатального центра, анестезиологи, это я и два моих коллега еще, коллеги, ну, молодых, потому что в возрасте, конечно, мы не привлекаем врачей-анестезиологов. На все случаи ездил я, где пациент был не на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Таких пациенток было около 5. Скажем так, именно который прямо на неинвазивный. То, что кислород шел через носовые конюли или через маску. Хорошие неинвазивные, когда мы перетранспортируем пациентку из палаты реанимации с помощью там пульмонетика, да, там 1200 в палату в операционную привозили, переподключали. Опять же, на этом пульмонетике она находилась. Были пациентки, 5 человек. Спинальная анестезия им проводилась. Как ни странно, было только улучшение. Последний случай даже я фотографировал. Пришли там сатурация 94-95, и к середине операции она раз, 99-100, начинает уходить процент кислорода. Был 60, стал в конце операции в результате 40. Очень хорошая положить динамику. Ну, понятно, что родоразрешение играет свою роль. Но вот еще второй момент. Мы общались с коллегами. Очень хорошо видно на спинальной анестезии, что с пациентом происходит в районе волемии. Очень часто, если есть была гиперволемия после спинальной анестезии, мы понимаем, объем уходит и становится лучше дышать, а те пациенты, которые не испытывали улучшение сатурации после спинальной анестезии, у них не было этой гипервалемии, и они, в общем, в дальнейшем не нуждались в форсировании диуреза. А вот эти пациенты нуждались, им включали ультрадиафильтрацию, гемофильтрацию, и динамика была положительная. То есть уже во время операции становится понятно, как пациент будет находиться и лечиться в послеоперационном, послеродовом периоде. Ну да, такие пациентки были, и все, слава богу, проводилось очень хорошо.
Вот у нас тоже было их, тоже 5. Тоже 5, если память не изменяет. И вот честно говоря, наблюдения такие же в точности.
Ну, опыт он везде, наверное, пациент везде одни и те же. Болеет одной болезнью, скажем так. Но что хочется сказать, учитывая вот ту тематику, которую мы с вами затронули, что лучше, да, интубировать пациентку или спинальную анестезию провести, да, с неинвазивной искусственной вентиляцией, я все-таки считаю, опять же, мое личное мнение, что лучше спинальную, потому что интубация, она, если есть показания, конечно, что она вот лежала неделю на неинвазивной, вот надо кесарить, а потом переведем на ИВЛ. Нет, конечно, лучше перевести на ИВЛ заранее. Но если у нас нет показаний, то инвазин лучше провести со спинальной, потому что в дальнейшем, конечно, будет тяжело пациентку экстубировать, и самое главное лечить ее именно в этой ситуации. Поэтому лучше провести действительно спинальную анестезию с хорошей вазопрессорной поддержкой, мы понимаем. Опять же, понимая, что высокий блок будет ухудшать респираторный фокус, ограничить объем местного анестетика, используя только heavy, да, то есть гиперборические растворы, чтобы управлять блоком. Много-много других моментов, но это действительно оптимальный вариант.
Да, полностью согласен.
Спасибо большое, Константин Николаевич, за беседу. Мы так хорошо закончили акушерской стороной тематикой.
Не, ну у нас
очень важно, да. Да. Надеюсь, наш разговор, наша беседа, она кому-то поможет. Кто-то из слушателей, опять же, изменит, может быть, свою практику. Если у слушателей появятся вопросы, появились вопросы, мы с радостью ждем эти вопросы на почту Ассоциации акушерских анестезиологов и постараемся уже в следующем радиоэфире с Константином Николаевичем, опять же, ответить на них и разъяснить определенную тематику, которая вызывает у вас сомнения в вашей клинической практике. Спасибо большое, Константин Николаевич.
Спасибо вам, Александр Михайлович.
Здоровья вам самое главное и до новых встреч.